Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, доброго вечора, бажаю шановним радіослухачам Радіо Марія. Вітаю вас у програмі «Сектор небезпеки». Я ведучий Максим Приступа і на зв'язку з нами, як і завжди, через кожну середу, Павло Лобода. Слава Ісусу Христу, Павло, як чуєш мене?
Так, хорошо слышно.
Дуже добре. Отже, ми мандруємо тематикою небезпечних релігійних угрупувань. І сьогодні черга дійшла до такої спільноти, яка має декілька навіть назв, починаючи з самої такої, мені здається, самої нормальної, це Православна Церква Богородиці Державної. Ну, сама найвідоміша назва цієї спільноти є Богородичний Центр. Власне, про її небезпеку, про те, коли вона зародилася, про те, де її можна зустріти, в яких областях, тому що, знаєш, не по всій Україні, на слава Богу, вона існує. Нам розповість Павло. Прошу тебе до слова, будь ласка.
Да, ну, как бы это псевдохристианская секта, она действительно под очень большим количеством разных названий известна. Это и Российская Марианская Церковь, это и Церковь Божьей Матери Преображающейся, и Община Божьей Матери, и фонд «Новая Святая Русь» и «Мария 21 век», и даже Вселенская Параклитская Богородичная Церковь.
Параклитское вот. Слово, будь ласка, поясни.
Да, параклит – это Святой Дух. Вот. Они представители этой секты, этой религиозной организации. У них очень необычное учение о Святой Троице. Они туда вводят и Божью Матерь, ну, как бы для любой вообще религиозно-философской системы вот представление о божестве, оно вот является именно той вот самой отправной точкой.
Тобто вони добавили Богородицю як четверту особу Святої Трійці, чи вони її замінили, її вставили як альтернативу одної із осіб Святої Трійці? Як воно?
Я сейчас расскажу подробно. Там действительно очень интересно. Ну, в плані разве що для сектоведа, звісно.
Добре, давай тоді розпочнемо із виникнення. Коли виникає, за допомогою чого, за яких умов, так, щоб іти вже поступово?
Ну, основателем, собственно, Богородичного центру является Іоанн Береславський. Ну, он, первоначально його звали Янтельман, но вот он себя именует как Іоанн Береславський. Вот. Ну, буквально пара слов про этого человека. Я думаю, очень важно отметить, что он в период с 70-х по 90-е годы неоднократно наблюдался вот в психоневрологическом диспансере, вот, дважды даже находился на стационарном лечении в психиатрических больницах. Вот. И этот человек, он в своих автобиографиях, он сообщает о том, что он очень сильно увлекался оккультизмом. Вот. И в середине 70-х годов вот он крестится в православной церкви и вот входит потом в число адептов такой вот почаевской старицы Ефросинюшки. Вот. Ну, про нее можно сказать разве что вот, чтобы сразу охарактеризовать, что это был за человек, что в конце своей жизни она себя объявила четвертой ипостасью Троицы. Вот. В общем, в 84-м году в Смоленске перед иконой Божьей Матери Адигитри, Береславскому, по его словам, было видение, вот, которое вот он истолковал как явление Божьей Матери, что она сказала, чтобы он объявил себя пророком, собрал группу единомышленников и вот вместе с ними разработал учение о Третьем Богородичном Завете, вот, который отменит все предыдущие и будет служить какой-то новой эпохой в истории человечества. Вот. Кстати, сам вот Береславский, он отмечает, что ему вот практически ежедневно является Богородица и диктует ему откровение.
Тобто, починаючи від першого явлення, він щодня спілкується з Богородицею.
Так, да, вона кожен день йому являється, диктує, і вже якби надиктувала на 40 томів. Тобто, я не знаю, є ли там вихідні якісь, але...
вот. Я так розумію, на кожному богослужінні він використовує ці послання і ґрунтується в ціле вчення на цих явленнях.
Да, да, учение Богородичного центра, оно в принципе и состоит на его вот этих графоманских писаниях, вот.
Також я знаю, що велику роль зіграла у в його ну, кар'єрі, як от в лапках священика, стариця Єфросиня, чи Єфросинюшка, як він її називав. Кілька слів також про цю особу.
Ну, я вже пару слов сказав про нього. Как бы тут нужно отмечать, что как в православии, как и в любой религии, очень часто случаются люди, которые впадают в прелесть. Вот. И почему мы не встречаем психов, да, которые говорят о том, что они очень, скажем так, ничтожные, там, какие-то простые, незнаменитые личности. Обычно все пациенты психиатрических больниц – это люди знаменитые, там, Наполеоны, вот, воплощение Христов. Вот. Так и старица Ефросинья, она, старица в кавычках, вот, она считала себя в конце жизни уже четвертым воплощением Святой Троицы.
Угу. Не мілко.
Да, ну, я не знаю, куда уже выше, но как-то так.
Як щодо того, де зараз має властиво в Україні, зокрема, нам цікаво, мабуть, от діяти ця секта? Я знаю, зустрічав їх в Києві, зустрічав в Ужгороді. В яких регіонах ще має місце?
Ну, как і всі секти, вони чаще всього появляються в крупних городах. Ну, дуже багато каких-то сект, да, которые вот как Виссаріона, наприклад, да, Третій Завет, которые прячутся где-то там в горах там, или в Сибири, или еще где-то. Обычно они проповедуют в крупных городах, потому что легче найти адептов. Люди в городах, они чаще спешат, они привыкли слышать, вот как когда апостол Павел пришел к афинянам, да, вот он их похвалил за то, что они любят слушать новое. Вот так и люди в современных городах, они любят слышать какие-то новые вещи, вот, и поэтому большинство, конечно, адептов, оно сосредоточено именно в русскоязычных больших городах. Это Киев, ну, Харьков.
Сам пік слави цієї організації припав десь на середину 90-х років. Як зараз відбувається розповсюдження літератури, розповсюдження взагалі цієї ідеї? Притупилося чи так само, чи в розквіт так само?
Сейчас, в принципі, отношения между этими сектантами, они вышли на такой новый уровень, потому что, ну, это мое личное наблюдение, что вот эти марианские секты, да, и секты Третьего Завета, они стараются как-то общаться между собой, друг друга поддерживать, и как бы складывается такое ощущение, что, в принципе, они таким одним фронтом действуют.
Власне, про фронт і про те, що ти сказав, що є, вона подібна до одної із тоталітарних сект, чув також таку думку про те, що це є аналог Білого Братства, Свідків Єгови, Кришнаїтів. Що в них є спільного в цьому?
Ну, в першу чергу, общее – це те, що це, звісно, нові релігіозні движення. Ну, общего у них, на самом деле, більше з польською Маріавіцькою церковью. Вот, и мне кажется, что, хотя Береславский в этом не признается, да, мне кажется, что большую часть своей догматики они позаимствовали именно от мариавитов. Это такая псевдохристианская конфессия, которая возникла в начале 20 века в Польше, вот как раз из-за конфликта между низшим клиром римско-католической церкви и епископатом. Вот, там была такая Мария Франциска Козловская, вот, и она создала в Плотске вот, как раз общину такую, конгрегацию, которая следовала ордену, ну, уставу ордена Кларитинок, вот, были очень такие аскетичные. Кстати, Марианская церковь, Богородичный центр Береславского, они тоже делают большой упор на аскетику, вот, и даже вот в дневниках Береславского указывается о том, что вот когда он обратился в христианство, то он постоянно там и клал поклоны, и по ночам читал псалтирь, вот, но, как видим, это совершенно не уберегло от уклонения в ересь, да, и в создание такой действительно опасной группы.
Аскетизм, ты маешь на увазі институт чернецтва, присутній в цій організації?
Аскетизм, он заключается, конечно, не только в монашестве, но да, в большей части, конечно, монашество. Аскетизм заключается в том, что у них действительно очень строгий устав жизни. То есть они постоянно читают эти свои молитвословия, перемешивают их с чтением псалтири, вот, с какими-то молитвословами, которые есть в церкви, вот, постоянно. То есть внешне человеку с улицы действительно кажется, что вот действительно люди, которые ведут подвижническую жизнь, вот, но подвижничество — это ж не какая-то панацея от того, чтобы человек говорил истину.
Зрозуміло. Я гадаю, що тема сьогодні досить цікава, і можна оголосити наші телефонні номери для того, щоб якщо хтось чи зустрічався, або, можливо, цікавиться цією темою, зателефонувати до нас на наші студійні номери. Отже, хто нас слухає, телефонуйте 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Телефонуйте до нас, обов'язково дамо вам відповідь. Хотілося б про культ дізнатися загалом, тому що якщо дивитися на ці богослужіння, танці, тобто харизматичні якісь рухи, пісні на таких мажорних тонах, елементи одягу як Західної Римо-католицької церкви, так і Східної Православної церкви, присутні також свічки, коли приглянутися, є іконостас, хоча стилістика ікон, вона відповідає як, знову ж таки, Східній церкві, так і Західній церкві. На основі чого воно це все будується? Тобто тут є ціла якась історія, ціла низка. Звідки ці витоки починаються?
Ну, саме що явно, да, отличає Богородичний центр від християнських церквей, це, собственно, сама догматика. Вот от учення о Троїці, да, собственно, і становиться видно, що ця церковь є християнською, да, либо не християнською. Вот. І у них, у секты Береславского, как раз теоретической базой является вот это откровение Божией Матери, которое было ему передано, и в догматике Богородичного Церкви вот как раз предлагается вот это учение о Третьем Завете, которое фактически означает, что Новый Завет, да, он каким-то образом либо ущербен, либо неполный, и отсюда вот как раз и следует вывод о том, что нужно его заменить новым Богородичным Заветом. И вот в этом их Богородичном изложении тринитарного догмата мы узнаем, что вот Богородица, она, помимо того, что является подательницей Святого Духа, она является и сама Святым Духом. Вот. Именно поэтому как бы церковь называется Параклитской. Вот. Вообще стоит отметить, что у них идет постоянное смешивание ипостасей. Вот. Ну, я сейчас об этом подробно расскажу. Это действительно сложная тема, триадология. Вот. Но для каждого христианина ее важно знать. Если смотреть на христианское учение, да, как католическое, так и православное, то оно, если кратко, такое, что значит Бог, он один по существу, но троичен в лицах. Вот, что Отец, Сын и Святой Дух — это Троица единосущная и нераздельная. И как бы это все отражено в нашем символе веры. Вот. И как раз именно вера в Святую Троицу, она отличает христианство от других монотеистических религий, от иудаизма, от ислама. Даже был такой святой, святитель Афанасий Александрийский, он как раз определял христианскую веру вот как раз как веру в неизменную совершенную Троицу. Вот. Если мы обратимся к Богородичному центру, то у них происходит смешивание как раз вот этих лиц. Береславский неоднократно, я цитировать не буду, неоднократно, если кто захочет, может потом обратиться, неоднократно заявлял о том, что значит, лица Святой Троицы — это на самом деле имена. И именно поэтому у него периодически то трипостасный Христос, то трипостасный Бог-Отец, как бы такая термінологія, вона в принципі не характерна ні для католіцтва, ні для православ'я. Тобто,
але дуже характерна, мені здається, для свідків Єгови, тому що там так само перекликається ім'я Михаїла, Архангела і Ісуса Христа, якщо пригадуєш.
Да, да. Но если смотреть на свидетелей Иеговы, то они в принципе не признают Святую Троицу. Вот, поэтому...
А, то цей вариант ще ліпший.
Да. У них как бы вроде бы и признается Святая Троица в Богородичном центре, но тут можно отследить, конечно, несколько таких христианских ересей ранних. Это, например, модализм, да, или даже вот была такая ересь 20 века, имя Божники. Вот. Ну, сейчас подробно расскажу. В христианской богословской мысли вот эти вот понятия лицо, ипостась, они потом повлияли очень сильно на то, что вот мы в современном мире говорим, когда говорим «я». Да? В Богородичном центре они используют... к слову ипостась, синоним как имя. Ну вот, и это очень сильно роднит их учение со взглядами таких еретиков третьего века, как Евнамиане. Хотя, мое мнение, что тут больше повлияла Каббала, который очень увлекался Береславский, он сам об этом пишет. Вот, и... Ну, если смотреть, не углубляться именно, собственно, в триадологию, то... учение о Троице – это как раз основание всего христианского вероучения. И вот именно на нем и основывается дальше вся догматика. Если вот основание этой догматики неправильное, да, неправильное учение о Троице, то в принципе нельзя уже говорить о христианстве как таковом. Был такой богослов Владимир Николаевич Лоский, он говорил о том, что вот учение о Троице – это вот не только основа и высшая цель богословия, но познать тайну Святой Троицы, да, это значит, что войти вот в божественную жизнь и в саму жизнь Пресвятой Троицы. Вот чтобы спастись, как раз и нужно вот познать тайну Святой Троицы. Так что, если смотреть на это с точки зрения Владимира Николаевича Лоскова, то в Богородичном центре в принципе нельзя спастись.
Ставлення до жінки цікавить, тому що, не дивлячись на те, що церква носить ім'я жінки, тобто Марії, там є особливе ставлення до жінок, зокрема матерів, тобто є непоодинокі випадки від адептів там, сина, наприклад, дочки, коли дочка називає свою матір дияволицю. Про що йде мова тут?
Да, я якраз хотів про це поговорити. В Богородичному центрі дійсно дуже... такое озлобленное отношение к женщине. Да, есть, причем, что стоит отметить, их богословие, да, вот это марианское, оно на самом деле очень похоже на появившееся в начале 20 века и где-то уже в середине 20-го развившееся, как раз есть такая феминистическая теология, она в Соединенных Штатах появилась. Их очень похоже богословие на самом деле, но... отношение к женщине, оно, конечно, совершенно ужасное. Там сам Береславский в этих своих 40 томах, он действительно говорит очень много ругательств таких, изрыгает и на мать, и на отношение к браку, что вот отношение к женщине, да, там, ну, действительно, совершенно ужасное.
На що він орієнтується, що він так ставиться до жінки? Тобто це є старозавітні позиції того, що жінка – це тільки та, котра народжує, і вона не має права голосу. Звідки він бере початок такої ненависті до жінки?
Ну, в Ветхому Заветі не так уж много, я би сказав, прям кого-то женоненавистничества. Якщо ми посмотримо на Ветхий Завет, то там даже целых две книги, они названы именами женщин. Это книги Руфи и Сфири. Вот. И женщины в ветхозаветном обществе, они тоже играли очень большую роль достаточно. Я думаю, что это какая-то характерная такая особенность Береславского. Он воспринимает мир через проблемы сексуальности. Женщина, по его словам, нечиста, да, и мужчина может стать свободным, только вот освободившись от по его словам, культа женщины, жены или матери. Что вот он переносит то, что у него было, потому что он в своих дневниках говорит о том, что мать его постоянно подавляла, угнетала, вот, била. Вот. Он переносит это вот вообще на весь мир. Вот. И согласно учению его вот этой секты, все грехи, да, которые есть у человека, они передаются через женщину при зачатии. Естественно, с христианской точки зрения это совершенно не так. Передается только первородный грех. И первородный грех большинством богословов он понимается именно как повреждение, собственно, человеческой природы тем вот самым первым грехом. Думаю, что православную и католическую позицию легче вот объяснить на примере. Это будет, правда, не совсем полный пример. Вот представим, что семейная пара какой-то аморальный такой образ жизни, там, принимает наркотики, алкоголь. Естественно, ребенок, очень высокая вероятность того, что он родится с отклонениями и нарушениями в его физическом развитии. Из-за того, что во время родов, во время беременности как раз были вот эти вот вещества, которые повреждают его природу. Вот точно так же можно рассматривать и вот это вот повреждение первородного греха. Да.
Ні одна деструктивна така релігійна організація не обходиться без якоїсь такої містифікації, або, ну, це спочатку скажу, це про прогнози страшного суду, тобто другого пришестя, і, власне, не є виключенням Богородичний центр. Вони говорять про пришестя якогось старця Серафима, котрий десь в роках 20-х минулого століття був замучений, закатований на Соловках. І навіть вони називають Соловки другою Голгофою. Можливо, кілька слів про цю постать, яку роль вона зіграла в розбудові цієї секти.
Ну, как бы учение об эсхатологии, оно действительно у каждой такой вот организации, оно очень похоже. Во-первых, они все практически говорят, что вот буквально скоро будет год, да, когда совершится вот это вот второе пришествие, страшный суд и все остальное. Вот. И как бы называют даты. Если мы обратимся к христианскому учению, да, то ни в апокалипсисе, да, ни в творениях святых отцов мы не находим дат.
Остання дата тут була 2005 рік, прогноз кінця світу. Добре, а на чому тоді виграють керівники цієї спільноти, розуміючи, що насправді ніякої гарантії немає, що 2005 рік, наприклад, тоді б мав бути роком останнього життя, тобто роком суду. Ось, вони добре розуміли, що цього не станеться, натомість стверджують, так само, як і інші очільники сект. Чим вони керуються? Вони сподіваються на те, що їхні адепти віддадуть майно, можливо, чи якийсь особливий спосіб будуть ставитися до них, як до спасителів. Що вони мають на увазі?
Ну, я думаю, как бы, тут можна сказати даже, що все вместе. Ну, а яким образом це работает? Ну, от, каждый год, не каждый год, каждые 4 года наши политики кормят нас такими эсхатологическими обещаниями, что вот дороги будут хорошие, там, в Евросоюз будет безвизовый режим. Вот, там, еще какую-нибудь ерунду нам рассказывают, развешивают эту лапшу на уши, и каждые 4 года народ на это ведется и верит. Точно так же происходит практически в сектах. То есть, когда человек изначально настроен на некритичное отношение, то он перестает замечать какие-то обман, да, какой-то и уже пророчества такие. Что вот это точно так же, как у свидетелей Иеговы, помнишь, мы об этом говорили, они истолковали, что вот второе пришествие на самом деле было, только оно вот совершилось в духовном плане. Вот, там в каких-то небесных чертогах Ісус Христос зайшов в них, і от как бы завершилось там второе пришествие.
А тим часом люди переписували своє майно, свої кошти на церкву.
Но я думаю, что особенностью секты Береславского является даже не столько то, что оно ориентировано на выкачивание денег, но как бы и на том, что сам основатель, он неадекватный, но склонный к мистической жизни. То есть для него действительно важно вот эта вся галиматья, которую он пишет, вот эти все 40 томов. И учитывая, что все-таки не зря человека лечили, да, что все-таки вполне возможно, что он сам верит в то, что Богородица ему является и надиктовывает, собственно, все это учение. Потому что если присмотреться к тем текстам, которые им написаны, это такой пример шизофазии, такой, ну, графоманство такое совсем. Часто в них логической даже никакой нету связи між предложеннями.
Добре, тут зрозуміло. Наступне запитання: яким боком катари відносяться до даної церкви Богородичного центру? Катари, вони завжди посилаються на якесь катарське вчення. Про що йде мова?
Ну, как бы, собственно, самі катари — это така секта, которая була в 12-13 веках очень популярна в Западній Європі. И, ну, на катаров я бы не сказал, что прям сильно их учение похоже, потому что...
Ну, принаймні, коли відбувається...
Манихейми, да, то есть это какой-то сорт манихейского такого дуалистического отношения, да, о том, что есть два разных равных принципа мироздания, добро и зло, вот, и общего у Богородичного центра и у катаров является разве что то, что, что те, что другие, они вот смотрят на весь материальный мир как на зло. Вот. И, ну, мне кажется, что это действительно у них общее. А прям такого полноценного дуализма, конечно, я думаю, что у Богородичного центра нету, потому что все-таки... Хоть у них учение о Троице абсолютно в корне неверное, но тем не менее творцом мира все-таки является Бог, а не какой-нибудь там демиург, да, как это было у катаров.
Ну, натомість, чому запитав, як відбуваються їхні євангелізаційні акції, коли вони ходять по місту, вони іменують себе спадкоємцями катарів. Ось, і завжди це так завольовано звучить, і щось як начебто позитивне, тому я прив'язав до даної ситуації. Наступне запитання: кожна так само релігійна організація, кожна церква, кожна секта, вона має своє віровчення, яке базується на певній книжці. Якщо це мусульмани, це Коран, якщо це традиційна церква, католики, православні, маємо Біблію, Святе Письмо своє, так само Тора, так само інші книжки, котрі відповідають. Якою книжкою користується церква Богородичного центру?
Ну, как бы там главным учением, в принципе, являются, то есть, все вот эти книги, которые писались Береславским, они как бы и являются каким-то таким основанием всего этого третьего завета.
Тобто окремо якоїсь книжки на кшталт Святого Письма ще не винайдено, як принаймні.
Ну, чтобы его составить, как бы, нужно все это дело, во-первых, как-то сократить, систематизировать, потому что их догматику, как бы, в принципе, вообще очень сложно изучать, потому что она очень часто противоречит самой себе. То есть в одном каком-то журнале, да, в одной книге Береславский говорит одно, в другой уже совершенно другую какую-то версию излагает. Вот, поэтому я думаю, что через какое-то время у них там появится какой-нибудь систематизатор, который попробует разобраться в этом. Вот, хотя я думаю, что этому систематизатору очень понадобится много гидезепамов. Вот.
Зрозуміло. Подейкують те, що надзвичайне фінансування є з заходу цієї секти. Можливо, ти скажеш, хто нас... А, не просто фінансування з заходу, що вони мають стосунки із західними подібними сектами. Ну, ти згадав про Марійну секту з Польщі, натомість ще із саєнтологами якимось боком їх пов'язують. Але я чомусь не певний, тому що нічого подібного з ними нема. Ти щось подібне чув?
Да, я слышал подобное. И причем слышал о том, что они пробовали в начале 90-х годов наладить какие-нибудь контакты именно с католической церковью, но как бы ничего у них, естественно, не вышло, вот, потому что они, в принципе, являются такой, скажем уже, нехристианской общиной. Хотя у них и Христос упоминается, и Богородица, и очень много вещей из внешние атрибутики такой церковной, да, то есть там и епископы, и иконы, иконостасы, кадила, там все вот это есть, вот, но наличие вот этих внешних атрибутов, оно, естественно, не делает секту, собственно, християнською.
Що найперше відлякує? Або навпаки, що найперше має застерегти нас, коли ми, от я прохожий, ти прохожий, по місту ми бачимо культову споруду, здається, відповідає всім вимогам, канонам традиційних культових споруд. Ми заходимо, що нас має найперше здивувати в цій церкві, щоб не попастися на гачок?
Ну, я думаю, що перше, що с чем человек столкнется, это, естественно, с их словами, да, и вот когда начнется говориться о том, что вот Богородица, четвертая постась Святой Троицы, да, или...
Думаешь, они відразу так начинают на це акцентувати увагу?
Они, я думаю, что начинают чаще обращать внимание человека на какие-то конфликты именно семейные, вот, потому что очень мало людей, у которых, в принципе, не было бы каких-нибудь семейных конфликтов. Люди — это существа, которые взаимодействуют между собой, и, естественно, это взаимодействие, оно не всегда бывает вот полностью позитивным. То есть нет людей, которые никогда не ссорились практически. Вот. И я думаю, что они чаще на этом играют, чем на...
Тобто вони користуються тими всіма трюками, що користуються, наприклад, свідки Єгови, харизматичні п'ятидесятники, неоп'ятидесятники, атака бомбардування любов'ю, про яке ми також говорили, отой трюк сендвіч, я так розумію, так? Тобто методи застарілі, але ефективні.
Вони ж працюють.
Але ефективні.
Да, ну і якби, я думаю, що дуже велике впливання оказывает на людей то, что они видят знакомую обстановку. То есть они видят иконы, они видят людей в знакомых облачениях, да. Вроде бы говорится, что там о любви, там Христос, там еще что-нибудь такое. Вот, как бы и человек не хочет вникать глубоко, что именно говорится. То есть изначально настрой идет не критичный у людей.
Ну що ж, шановні радіослухачі, час наближається до завершення нашої сьогоднішньої програми. На завершення хочу тільки єдине, що застерегти, будьте обережні, тому що нас підстерігає небезпека на кожному практичному кроці. І закінчую цю програму словами апостола Павла. Не всякому духу вірте, але перевіряйте, чи від Бога він є. Це була програма «Сектор небезпеки». В студії з вами був Максим Приступий. На зв'язку був з нами наш богослов Павло Ловода. Дякую тобі, Павло.
Так, всього хорошого.
Всього найкращого. З Богом. На добраніч. Слава Ісусу Христу.